Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, смотреть за тем, как едет город. Город стоит в пятибальных пробках, как предполагает Яндекс. Дальше будут шестибальные пробки в 6 вечера и пробки в 7 баллов, как максимум на сегодня в 19 часов. Две темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это призыв немецкого канцлера сохранить основополагающий акт Россия-НАТО и сообщение из российского правительства, что там поддерживают законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады юридических лиц. Это все на фоне до этого появившихся сообщений по поводу достаточно жестких комиссий на валютные банковские переводы, не для юридических, а для физических лиц. Что означает нынешняя политика по отношению к валюте? Поговорим об этом минут через 10. Прямой эфир для ваших сообщений. Есть возможность как смс портал плюс 7-925-48-94-8. Есть возможность Telegram, там есть бот, говорит МСК-бот. Можно звонить по телефону 7373-94-8, код города 495. Нас можно слушать в радиоэфире FM-94-8 в Москве. Кроме того, можно смотреть и слушать ВКонтакте и в Telegram-канале «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжают сокращаться, это срочное сообщение, продолжают сокращаться международные резервы Российской Федерации. За эту неделю они сократились более чем на 12 миллиардов долларов, составили 582,3 миллиарда долларов. Теперь дальше. Что еще из срочных сообщений? Терминал КТК продолжает работу, несмотря на то, что на дне выявили взрывоопасные предметы. Это срочное сообщение с ленты ТАСС. Терминал КТК – это Каспийский трубопроводный консорциум. Это в Новороссийске. Что касается агентства РИА Новости, то срочные сообщения здесь таковы. Власти России информируют посла Франции о том, что сотрудник этого посольства этой страны должен покинуть Россию. Париж сожалеет об этом решении. МИД Российской Федерации. Нет, это МИД Франции, насколько я понимаю. Хотя нет, непонятно. Будем ждать подробностей по этому поводу. Канцлер Германии тем временем призывает сохранить основополагающий акт Россия-НАТО. Олаф Шольц заявил, что партнерство с Москвой невозможно, пока она проводит нынешнюю политику. Он выступал в Бундестаге. Его выступление цитирует агентство Интерфакс. Говорит, что восточные страны НАТО могут на Германию положиться. Обещает продолжить финансовую поддержку Украины. Но главный вопрос. Если канцлер Германии призывает сохранить основополагающий акт Россия-НАТО, значит, есть угроза того, что этот основополагающий акт может перестать действовать? Или есть необходимость, чтобы он действовал в нынешних условиях, это возможно? Военный обозреватель Олег Фаличев к нам присоединяется. Олег Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Итак, в нынешних условиях есть какие-то, как это сказать, угрозы для существования основополагающего акта?
Да, безусловно, такие угрозы есть, потому что Европа в целом, и в частности Великобритания, они стараются разрушить те даже элементарные основы безопасности, которые были до этого там как бы установлены между европейскими странами и Россией. И то, что Великобритания вышла из состава Евросоюза, это ни о чем не говорит. Она по-прежнему себя ассоциирует, естественно, как часть Евросоюза. Это первое. Второе. Глава МИД Великобритании Ли Страсса заявила, что этот договор, он устарел, и что надо готовить новый документ. Мы напомним, что этот договор был заключен в 1997 году между Россией и НАТО, где две стороны признали, договорились о том, что не считают друг друга врагами. Вот. И он позволил более 20 лет просуществовать спокойно в мире. Это был период, так сказать, период между НАТО и Россией. Цветочный период такой, как говорят, букетно-цветочный. Вот. Когда мы, даже Россия, при министре иностранных дел Андрее Козыреве, пыталась сама как бы вступить в этот блок, в блок НАТО. Но оказалось, как говорится, не ко двору, вот, а руководство НАТО, несмотря ни на что, тихой сапой продолжало не только расширяться на восток, Ну и включала в себя, в свою оборбиту такие страны, как Венгрия, там, Болгария, Румыния и Чехословакия. Вот. Поэтому, безусловно, угроза существования этому договору существует. Он, в принципе, конечно, себя вроде бы изжил. С этим надо согласиться, с учетом новых реалий. Но в то же время он является хотя бы какой-то соломинкой, которая предохраняет мир от ядерной войны, я бы так сказал.
Погодите, ну вот и Шольц, в общем, говорит, что надо сохранить этот основополагающий акт, а потом говорит, что партнерство невозможно.
Нет, Шольц говорит, вот здесь мы можем играть на разногласиях, кстати, политиков европейских. Трасс говорит одно, что не надо его сохранять. Шольц говорит, надо сохранять, но он имеет целый ряд недостатков. Вот что говорит Шольц. И в принципе, надо отдать, на мой взгляд, Шольцу должное, что он пытается сохранить хоть что-то от этой разбившейся, склеить разбившуюся чашку, которой является этот договор.
Не-не-не, подождите, но Шольц говорит, что на данный момент партнерство с Москвой невозможно, пока она проводит нынешнюю политику. То есть надо сохранить акт, но партнерство не будет какое-то время, что ли?
Нет, он говорит, что партнерство невозможно с Россией, пока она проводит вот именно такую политику. Но акт этот надо сохранить. И вот в этом есть позитив, понимаете? То есть не отказываться совсем от положить крест на этом договоре. Вот, на этом акте.
То есть на какое-то время этот акт, по сути, работать не будет?
Он и сейчас, собственно говоря, особо не работает. Давайте признаем, де-факто, но де-юра он сохраняется. Вот в чем дело. И мы в любой момент, в принципе, можем, я имею в виду при взаимном согласии, вернуться к нему и продолжить его выполнение. Вот в этом есть плюс, на мой взгляд, в том, что Европа не погрузится в пучину войны окончательно. Но, а мы ведь стоим на грани.
Но в нынешних условиях этот неработающий основополагающий акт Россия-НАТО может как-то влиять на ситуацию?
Ну, в любом случае, пока мы окончательно, извините меня, скажу так, не послали друг друга куда подальше, значит, и та, и другая сторона его в каких-то формах сохраняет и придерживается его в каких-то нюансах, о которых мы с вами, так сказать, до конца еще, может быть, и не знаем.
Спасибо. Военный обозреватель Олег Фаличев был с нами на прямой связи. Виталий говорит, если уж на то пошло, то мы-то пытались вступить в НАТО еще задолго до Козырева при Маленкове. На самом деле, журналисты пишут разное по поводу того, сколько раз Россия и Советский Союз пытались вступать в НАТО, но тут главный вопрос, насколько серьезными были те попытки. Вот первый попавшийся мне перечень тех попыток, 4 попытки, это шутка Сталина, где-то еще в 50-е годы, в начале 50-х при живом Сталине. Попытка номер 2, это идея Андропова, которая возникала, когда Андропов был на вершине, то есть уже после смерти Брежнева в 83-м году. Потом говорили о том, что попытка номер 3, это была работа Бориса Ельцина, видимо, это называется Козыревской попыткой, и говорят о 4-й попытке, когда тему вступления России в НАТО поднимал в 2000 году Владимир Путин. Это было незадолго до его президентских выборов, и он говорит, что он обсуждал этот вопрос на официальных переговорах с Клинтоном, но против этого выступала тогда госсекретарь Мадлен Олбрайт. Потом, в 2017 году Путин еще говорил, что и Клинтон относился к идее при этом позитивно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Теперь время для ваших мнений, сообщений. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Это если вы хотите писать через Телеграм. Срочные сообщения, которые в эти минуты продолжают поступать. ТАСС в эти минуты пишет, что около 1,5 миллиона беженцев с Украины остаются на данный момент в Польше. Это официальные данные Министерства внутренних дел этой страны. 7-3-7-3-94-8. По поводу основополагающего акта Россия-НАТО. Вайс присоединяется к нам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Сталине. Ну, во-первых, это не при Сталине было, в 56-м году именно при Хрущеве.
Я же сказал, это были разные данные у разных журналистов.
Ну, вы просто намекнули на Сталина. Я просто хочу сказать, эксперт совершенно прав, после встречи с Зеленским выявилось, что разногласия более чем сильны у Макрона и Шольца, и в том числе у Драги. Как уничтожать Россию? Вот, и тем более это разногласие присутствует в самих НАТО, не только в связи с тем, что Великобритания вышла из Евросоюза, у Джонсона и Пентагона, и Вашингтона тоже своя точка зрения, действует максимально жестко. Естественно, Шольц, как вы правильно поправляли эксперта, после любой встречи, намекая на то, что надо с Россией действовать более жестко и поставлять все необходимое вооружение, на которое покажет Зеленский, говорит о том, что Германия настроена более решительно. На днях была переброшена 82-я парашютно-десантная
дивизия. Вайс, вы всегда уходите в детали, а вопрос у нас другой. А вот этот акт, который он предлагает сохранить, зачем его сохранять?
А вот это вы понимаете, у них сохранилась позиция с 97-го года и после развала Советского Союза сюзерена, в том числе с Вашингтоном. И они надеются, что Россию с их позиции удастся так же дрессировать, как они дрессировали в прошлые 20-летия, в прошлые 20 лет до того кризиса, который не случился в конце нулевых.
Мне нравится, как вы это облекаете в слова, но все-таки акт-то тут при чем?
Акт это, конечно, это вот эта формальность, на которую миролюбивый якобы Запад, набегая России, что ей надо с больной головы перекладывать все свои проблемы на ту, не давая возможность нам даже защищаться, обвиняя Россию в агрессии в отношении других стран.
Раз уж вы взялись все объяснять, объясняйте, Виталию, зачем дрессировать?
Есть программа до 25-го года, Россия должна быть уничтожена экономически, политически, географически и обнулить тот военный потенциал, который не устраивает Вашингтон.
И этой программы...
Шерман недавно об этом так и сказала, что СНВ требует переформатирования, чтобы американские эксперты вновь присутствовали на российских ВПК. Эта тема была связана с гиперзвуком, которым не удается Соединенным Штатам достигнуть до сих пор.
И этой программой с вами они поделились.
Это я просто читаю зарубежную прессу, и почему-то многие СМИ наши игнорируют те выступления, минимизируя
ожесточенность Запада в отношении нас. Про эту программу вы где прочли?
Про какую?
Ну вот про уничтожение России там в подряд.
А эта программа еще была опубликована в сотнях тысяч документах Джулиана Ассанжа и подтверждена...
тысяч документов сначала были... Виталий, вы спрашиваете, где эта программа до 25-го года? В сотнях тысячах документов Джулиана Ассанжа. Канцлер Германии призывает сохранить основополагающий акт Россия-НАТО. Олаф Шольц говорит при этом, что партнерство с Москвой, пока она проводит нынешнюю политику, невозможно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня стало известно, что Кабинет министров поддержал законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады юридических лиц. Эта мера, как отмечается, направлена на стимулирование бизнеса избавляться от долларов и евро. Уточняется, что банки, по сути, получают право устанавливать комиссию, которая превышает проценты по депозиту. До этого уже появились сообщения, сегодня довольно много в разных лентах социальных сетей, вот этих сканов для физических лиц, что-то подобное уже наступило. Банки вводят такую комиссию на валютные переводы, так называемые свифт-переводы, что часто комиссия полностью покрывает сумму самого перевода. Что это за отношение к валюте? Понятно, что это стимулирование всех избавляться от долларов и евро, но при определенных условиях ведь доллары и евро нужны. Это что значит? Это пытается из банковской сферы вывести в так называемую баночную сферу. То есть понятно же, для юридического лица можно положить в обычную банку, но может ли юридическое лицо, предприятие хранить в стеклянных банках свои доллары и евро. Что будет дальше, когда и если эта политика будет успешной? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, а к нам присоединяется доцент кафедры экономики Высшей школы бизнеса МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук Сергей Заверский. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, власти собираются стимулировать бизнес, ну, очевидно, учитывая про эти комиссии на свифт-переводы, и не только бизнес, но и физических лиц, избавляться от долларов и евро, во всяком случае, на банковских счетах. Но куда их девать?
Это сложный вопрос, да, потому что, на самом деле, в банковской системе накопился достаточно большой объем валютных средств юридических лиц, и в виде депозитов, и в виде средств на счетах. И если раньше была возможность как-то эти деньги использовать, там, вкладывать в валютные активы, то сейчас есть с этим проблемы. Да, с одной стороны, есть те, кому валютные средства нужны для оплаты по контрактам, ну, они просто оставят, видимо, эти деньги на счетах, даже если по ним придется платить комиссию. Но с теми же, кто использовал этот инструмент в качестве просто сбережения, да, или возможности заработать именно на изменении валютного курса, ну, у них действительно возникает вопрос, эти средства можно перевести в другие валюты, да, в виде валют дружественных, дружественных стран, да, либо искать какие-то новые способы, допустим. Ну, во-первых, конечно, можно конвертировать эти средства в рубли, да, но, скорее всего, часть, по крайней мере, таких юрлиц, они будут задумываться о том, чтобы вкладывать деньги в какие-то надежные активы, типа золота, например.
Это какая-то российская история, это наше ноу-хау или что-то подобное уже бывало в мировой истории?
Вы знаете, сложно сказать, потому что, ну, в принципе, отрицательные ставки это по депозитам возможны, но здесь мы имеем уникальную историю, связанную с такой закрытостью экономики, когда у нас после достаточно длительного периода свободного хождения иностранной валюты, да, вдруг возникла масса ограничений, причем как наших внутренних, так и введенных извне. Да, и вот сочетание всех этих условий, это, конечно, уникальная ситуация.
С вашей точки зрения, как можно характеризовать вот эту историю с так называемыми, как это, комиссия за SWIFT-переводы для физических лиц, о которой сегодня как раз много говорят, когда люди получают сумму менее 200 евро, она вся уходит в качестве оплаты этой комиссии. Это тоже новация?
Ну, это, ну, в значительной степени, да. И, ну, здесь, в общем-то, мы видим такой очень четкий сигнал на то, что получение средств в валюте и накопление средств в валюте, оно не приветствуется и приветствоваться не будет. Поэтому, конечно, есть и объективные основания, но в то же время это достаточно серьезный стресс для экономики. И самое главное, что совершенно непонятно, как это все будет биться с, так скажем, уже озвученной позицией, потому что доллару хорошо бы вернуться в коридор там, 70-80 рублей за доллар. А на самом деле мы имеем как раз меры, которые скорее будут оказывать давление в другую сторону.
Спасибо. Сергей Заверский, доцент кафедры экономики Высшей школы бизнеса МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук. Дайнин как раз один из вот этих широко распространенных сегодня сканов приводит, когда комиссия за банковский перевод на сумму поступления на счет 5226 рублей 15 копеек и комиссия за эту операцию ровно 5226 рублей 15 копеек. Это что, теперь придется переводить валюту в дружеские индийские рупии или монгольские тугрики, пишет Николай. Возможно, если вы хотите сохранить или не попасть под новые ограничения по ее переводу. Виталий говорит, а что у нас за ограничения? Можно подробности, а что у вас за ограничения? Сегодня мы обсуждаем законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады юридических лиц. Когда мы говорим о банковском переводе, который полностью покрывается комиссией за эту операцию по банковскому переводу, то это ограничение установлено, к примеру, Тинькофф банком, который теперь берет за так называемые SWIFT-переводы, переводы в валюте из-за границы, $200. Если перевод менее чем на $200, тогда все деньги уйдут как раз на комиссию. 7373948, телефон прямого эфира. Как это? А у вас есть валюта? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если не секрет, конечно, а что вы делаете в этих условиях? Столкнулись ли вы с ограничениями, которые так или иначе сопровождают иностранную валюту, особенно недружественных стран, а так получилось, что именно иностранная валюта ныне называемых недружественными стран у нас была наиболее распространенной прежде среди физических лиц. Так вот, если у вас есть такая валюта, как вы ее сейчас используете, можете ли использовать? Не нужна и нету, пишет 165-й. Дайнин говорит, уже ушел из одного банка, ну вот упомянутого Тинькова, а валюту все перевел в тенге и юани. Вот это интересная история. И как вы оцениваете эффективность этой операции на данный момент? 165-й. Если у вас ее нету, то вы не понимаете, о чем мы говорим. Это вам кажется, что она не нужна? Вот Дайнин наверняка бы вам объяснил, зачем она. У него она есть, видите, он уже переходит из банка в банк, переводит одну валюту в другую валюту. Значит, она почему-то нужна. Значит, в ней есть какая-то прелесть. Есть какая-то выгода. 7373948, телефон прямого эфира. Если у вас есть валюта, индийские рупии, монгольские тугрики, можно ведь в них переводить валюту так называемых, ныне называемых недружественных стран. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7 925 4 8 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Про деньги тут у нас опрос есть. Ну ладно, давайте к этому, может быть, еще вернемся. Продолжаем про валюту. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, привет. Знаете, те люди, которые, конечно, хранили валюту, но на наших счетах, имеют такие крупные суммы. Они, конечно, сейчас должны быть в крупном замешательстве, что делать. Я, например, знаете, вот перед обращением президента я там прикупил валюты, а когда была по 120, я ее продал всю.
А как вы определяете вот этот момент, когда надо прикупить валюту, а момент, когда надо продавать?
Я вот как бы думаю, что по 55 ее можно покупать, по 120 надо продавать. Сейчас есть некоторое количество наличной валюты, но ясно, что ее может потратить.
Вот у меня вопрос, вот наличная валюта, да. А у вас был когда-нибудь валютный счет?
Я говорю, был счет, я покупал валюту. Именно не наличную, а в банке со счета. И когда она была по 120, она когда... Ну, по 140 я продавал по 120. Она по 120 и по 110. Она начала потихоньку падать, я так подумал, надо пока выходить, пока.
Но вы вышли совсем, и да, у вас теперь на счетах этого не... А почему?
Нету. Я переводил когда-то со счета на счет тоже. Я тоже понимаю, что нужен корреспондентский счет в зарубежном банке. Это большая проблема.
Ну, в общем, сейчас это неудобно, я понял.
Я, например, да, например, вот есть техника, торгуют в долларах, сейчас выгодно покупать, по реальному курсу продают.
Нет, ну, это главное, во-первых, технику можно покупать, во-вторых, можно доллары покупать там, где они есть. Кто у нас тут пишет, сейчас, подождите, попытался обменять доллары, не хотят в банках менять на рубли, пишет Шишкозуб. А, следовательно, кто-то другой, который пытается рубли поменять на доллары, придет в банк и столкнется с тем, что в банке долларов-то нет. У Шишкозуба же не взяли. Скинул евро по 100, купил на минимуме акции «Газпрома», пишет Валерий. Сейчас по акциям в плюсе на 40%. А Олег рассказывает, что вся валюта у него на брокерском счете в недружественных акциях. Теперь жду, когда выйду хотя бы в ноль. Дайнин, кстати, рассказывает, почему он выбрал тенге и юани. Тенге позволяет мне покупать санкционные товары через Казахстан, а юань привязан к доллару. Так что пока потерял исключительно на переводе, но это минимальные потери. Может быть, всем надо поступать как Дайнин, не знаю. Баксы и биткоины продал еще в марте. Валютные бумаги продал тоже. Это 466-й. Ну и как вы теперь оцениваете, вы все правильно сделали или нет? Ну вот видите, Дайнин, например, смог перейти на юань. Он полагает, что это привязка к доллару, то есть вроде как все сохраняется. А вы все продали, значит, не приумножаете доход. У нас выбор дружественных валют небольшой, уверен Виталий. Это только либо юань, либо белорусский рубль. Тенге я особо нигде, говорит, не видел. Вообще у всех этих финансовых штучек с точки зрения Виталия, есть минус. Огромная разница между продажей и покупкой. Это как раз по поводу того, что это все нельзя делать очень быстро, на коротком промежутке времени. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий спрашивает всех, войти ли ему сейчас в белорусский рубль. Но, правда, у него такой вопрос, знаете, вопрос на уровне шутки. Может войти? И два смайлика таких прислал. Срочное сообщение. Евросоюз не преодолел вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии. Об этом в эти минуты пишет агентство ТАСС. Без подробностей пока. И заявление Москальковой. Она хочет продолжить диалог с Красным Крестом по вопросу российских военно-пленных на Украине. Об этом сообщает и об этом пишет агентство РИА Новости в эти минуты. Со ссылкой на эксперта Роспотребнадзора, кстати, тоже агентство РИА Новости в эту минуту пишет, что локдауна из-за обезьяньей оспы в Российской Федерации не будет. Так что, если кто ждал такой локдаун, на какое-то время ждать не приходится. Эксперт Роспотребнадзора говорит, что локдауна не будет. Николай пишет про юани. Давно говорит, думаю, но какое-то сомнение. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что по размеру белорусские рубли похожи на евро, а мы их по размеру меряем. Для того, чтобы было куда положить в соответствующую шкатулочку. Андрей пишет, что рискованно сейчас уходить в гривну. Я так понимаю, что это примерно шутка это выглядит у Андрея в нашем обсуждении. Но мы-то обсуждаем законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады юридических лиц. Для физических лиц проблемы с валютой недружественных стран в банках уже известны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 23 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, смотреть, как едет город. Город едет, ну как, не очень быстро. Пятибальные пробки, так оценивает ситуацию Яндекс. Как предполагается, примерно через час будут шестибальные пробки, а еще через час в районе 7 вечера максимальные на сегодня 7 баллов. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты приходят, глава МИД Израиля делает заявление, турецкая разведка предотвратила теракты против израильтян в Стамбуле. Вот такая сложная история. Это с ленты агентства РИА Новости. Здесь на эту же тему ТАСС пишет заявление Чавушоглу. Турция и Израиль приступили к работе по повышению дипломатических отношений до уровня послов. Это политически важное, безусловно, заявление. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предупреждение о возможном сокращении ассортимента газированной воды после ухода или частичного ухода с российского рынка Coca-Cola и Pepsi-ка. Сокращение присутствия в стране. Вот так об этом пишут СМИ. А на этом фоне теперь производители предупреждают, что газировки вообще в ассортименте будет меньше. Первая тема. А вторая тема неожиданная. Данные маркетплейса Озон, которые сегодня цитируют РИА Новости, показывают, что в июне, по сравнению с прошлым июнем, не с маем этого года, нет. Июнь этого года по сравнению с прошлым. Рост продаж бижутерии в 3,4 раза, ювелирных украшений в 2,5 раза, сумок в 2,4 раза, даже ремней и часов, и тех более чем в 2 раза. Чем это можно объяснить? Попытаемся разобраться минут через 10. Будем следить за лентами новостей. Не забывайте о том, что мы работаем в прямом эфире, то есть вы можете писать через смс-портал и через Telegram, можете звонить по телефону. Не забывайте о том, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть и слушать в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», а также в сети ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
933-й. Судя по вашему тону разговора с Вайсом, вы не соглашаетесь с тем, что нас хотят уничтожить уже много веков. 144-й. Страны БРИКС разрабатывают свою единую международную валюту. Этим занимается Глазьев уже 2 года, чтобы было, не было привязки к какой-то валюте государства. Это не только страны БРИКС. Про международную валюту уже много лет пытаются что-то сделать, но пока, вот видите, получилось только что-то, если можно говорить, получилось, что-то получилось с евро. Валютой, которая теперь у нас считается недружественной. В KFC уже черноголовку выдают, об этом нам пишет Мартин, но у нас как раз про газировку первая тема. Сегодня пишут, что производители предупреждают о возможном сокращении ассортимента газировки, но дальше пишут, что к этому может привести дефицит углекислого газа. Но если дефицит углекислого газа, то значит не сокращение ассортимента, значит дефицит газировки нас ждет. Или я что-то неправильно понял? Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков к нам присоединяется. Максим Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, для газировки не хватает углекислого газа, значит, все-таки не ассортимент будет меньше, газировки будет меньше.
Ну, не только газировка производится с газом, еще отдельные виды воды упакованные тоже газируются этим компонентом, поэтому действительно в отдельных случаях может идти речь и об этом.
Насколько серьезным этот дефицит может быть?
На сегодняшний день предприятия отмечают дефицит от 10 до 20% своих месячных объемов. Однако позитив состоит в том, что компании, которые дольше обычного находились в режиме остановок, которые производили СО2, по нашей информации, начали выходить из этого режима. И мы рассчитываем, что в ближайшее время ситуация начнет стабилизироваться.
Сегодня в средствах массовой информации пишут о том, что производители столкнулись с перебоями из-за масштабной трансформации российского рынка в связи с сокращением присутствия в стране Coca-Cola и Pepsi-ка. А какая связь между их сокращением и сокращением числа углекислого газа?
Ну, честно говоря, мне тоже такие формулировки непонятны, потому что на самом деле речь-то идет как раз-таки о том, что при максимальном сейчас сохранении объемов розлива у нас из-за некоторых проблем с упаковкой происходит переток из более маленьких форматов в более крупные, а на них требуется чуть больше газа. То есть вот с этим бы я это связывал. А корректировка портфолио брендов на рынке к этому не имеет никакого отношения сейчас.
Еще один вопрос. Мы сталкиваемся с тем, что когда подходишь к, ну вот в магазине подходишь к тем полкам, на которых стоят напитки, там раньше-то писали как? Газированный напиток. Теперь сильно газированный. Может быть, в нынешних условиях надо вернуться к обычным газированным?
Ну, такая надпись появилась просто в связи с изменением требований технического регулирования, поэтому она тоже может влиять и на степень газации, но, возможно, каким-то временным выходом станет и такая мера. Однако мы, как отрасль, в партнерстве с нашими госорганами в лице Минсельхоза, Минпрома, правительства Москвы, стараемся сделать все возможное, чтобы потребитель остался с нужным ему количеством напитков в теплый период года.
Итак, сейчас нехватка углекислого газа 10-20%, то есть не очень серьезно, и хорошие новости, сказали вы, то есть нормализация когда ожидается?
Если предприятия действительно вышли с ремонтов и начнут производить объемы, которые они производили в прошлом году и перед своими остановками на ремонт, то мы рассчитываем на стабилизацию ситуации до середины августа.
Вы сказали, что это из-за ремонтов и так далее, но сегодня, насколько я помню, пишут, что проблемы начались и связаны с сокращением поставок удобрений на внешние рынки. Газ это как-то связано с удобрениями?
Абсолютно верно, вы очень подкованные, просто эти вещи идут с несколькими пунктами. Действительно, из-за санкционного давления и сокращения объемов выпуска аммиака и отдельных видов удобрений, побочным продуктом которых является углекислота и сам газ СО2, соответственно, у нас и возникли эти сложности.
Ну и последний вопрос. Если вообще, не учитывая нынешнюю ситуацию, кто-то приходит, кто-то уходит, как можно было охарактеризовать рынок газированных напитков в Российской Федерации? Он рос, он был, что называется, в застой или наоборот падал?
Последние 5 лет рынок находился в состоянии стагнации с точки зрения объемов в литровом выражении. Однако внутри рынка происходит активное изменение. Компании двигаются в сторону снижения содержания сахара в портфелях. Это связано с большей приверженностью россиян к трендам на ЗОЖ, а также к тому, что мы взяли на себя такие обязательства в конце 2019 года. Ну и плюс развиваются новые категории, относящиеся к безалкогольным напиткам. Сейчас трендом стали такие напитки, как вода с добавлением сока, или в отдельных случаях это даже шарли, когда идет смешивание минеральной воды с натуральными соками, и различные напитки, которые даже не имеют сладкого вкуса, которые выпускают наши участники.
Спасибо. Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков, был с нами на прямой связи. И понятно, что активизировались противники газированной воды. Ну, если верить новостям, то на вас работает, что называется, реальность. Газировка вредна для организма, что сложного самим сварить компот или сделать напиток из лимона и кваса. Хлади и пей, пишет Котофей. Ну вот ровно это и сложно. Надо варить, брать лимон, делать квас, а можно купить сразу. Я не любитель газированных напитков, но вот я так понимаю логику. Человек всегда скорее будет брать уже готовое, чем делать что-то для того, чтобы получить нужный ему эффект прямо сейчас. Берешь? Ведь и там надо тратить деньги. Чтобы сварить компот, надо что-то купить. Чтобы купить газировку, тоже надо что-то, какие-то деньги потратить. В минералке натуральная газация, уверен Григорий. Поэтому надо пить нарзан. 7373, или вот настоящий квас, фотографию которого зачем-то присылает нам Александр 898. Газированная вода вредна для организма, пишет и Виктор из Пятигорска. А 645-й тоже странную вещь пишет. Даже в Совке, как он это время характеризует, в любом магазине была газ-вода. Вот так встали с колен. Не в любом магазине была газированная вода, не надо приписывать. Было раннее время, может быть, тогда было, но вот говорить, что в любом магазине газ-вода, нет, не думаю. Газировка — это ведь не только Тархун, Крюшон или Байкал, это еще просто водичка с газом. И что, говорит Нильс Майкл, теперь виски с Байкалом, что ли, пить? Владимир говорит, что никогда не пил колу, но ему сразу полегчало. Ну, теперь, когда у других колы не будет. 7373948, телефон прямого эфира. Андрей, кстати, утверждает, что он запивает виски буратином. Как он написал? Буратином. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юр. Да. Ну, с газированной водой бог да с ней, обойдемся квасом и дрожжами. Вот. А что будет?
Нет, подождите, если... еще раз, что такое обойдемся? Подождите, а зачем вы за всех говорите?
вот, обойдемся.
А,
вот,
ну понятно, а что... нет проблем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Давайте.
Как бы фанат газировки, но в рамках разумного, конечно. Делаю элементарно, газированная вода обычная, допустим, вот. Или через сифон, даже сейчас он продается.
А это прям реально до сих пор продают?
Да, до сих пор, только, к сожалению, баллончики вот эти СССРовские не подходят. Нужно либо резинку менять клапан.
Подождите,
либо...
подождите, а у вас что, баллончики СССРовские сохранились?
Нет, СССРовские они есть, даже запечатаны, но они газ вышел. Я имею в виду старый сифон, допустим, у меня.
А новые сифон баллончики не подходят?
Да, или просто переливаю там воду аккуратно, добавляю пару ложек сиропа любого на вкус. И все, и в холодильничек, или вы так пейте на здоровье.
Ну так вот, можно. Смотрите, а вот вам предыдущий слушатель, который так и не захотел со мной говорить на тему, зачем он рассказывает за всех, а он говорит за вас. Обойдемся без газировки.
Ну, наверное, значит, у него такое точка зрения.
Так нет, вы тоже, вы тоже, обойдемся, мы все.
Нет, можно самому газировать, можно купить
прекрасный гриб. Зачем? Ну, говорят, газировка, это не очень полезно.
Согласен, но я пью крайне мало. Но опять же, ей лечатся. Многие гастриты, колиты, вот эти бульбиты, так скажем.
Вы уверены, что газированной водой, о которой мы говорим, лечатся? Минеральной водой лечатся?
Минеральной, да. Но здесь есть такая тонкая грань, что, опять же, когда пить и сколько по количеству, тоже очень полезно.
Хорошо, чат, спасибо. Например, Алексей Морозов тоже считает, что не в любом магазине в советское время была газированная вода. Ну, впрочем, нет. Он пишет, ну, конечно, прежде всегда было все лучше. И газировка слаще, и солнце ярче, и даже девки, и те моложе были. Адмстудио пишет, что виски... Слушайте, у нас большие специалисты по питью виски. Оказывается, значит, виски хорошо пить с вишневым соком, вкуснее. А газировка — это Ессентуки и Нарзан. Еще раз, Ессентуки и Нарзан — это не газировка. Давайте не будем путать. И то, и другое газированные напитки. Сладкие и не сладкие. Но Нарзан и Ессентуки — это минеральная вода. Ники как раз пишет, я люблю именно газированную воду, а не минеральную. А Виталий говорит, ну мы, да, это мы Николай II, да, именно так. Пускай так будет, кому-то нравится. Ну хорошо, мы сейчас будем принимать звонок от следующего слушателя. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина.
Как вы, Костя?
Заметил, сейчас появилось очень много в Москве, я ее давно пью. Это липецкая газировка с фруктовыми соками. Она вкусная, полезная, и в ней очень мало сахара. А для виски очень классный яблочный сок.
Еще раз вместе вкусно. С Минздравом напомним, что алкоголь вреден. Так как много раз уже упоминали про алкогольные напитки. Владимир уверен, что газировка в Советском Союзе была в автоматах на каждом углу, а я бы сказал тогда, далеко не на каждом, не каждый автомат работал, а не в каждом работающем был имеющийся, как это, стеклянный стакан. Если так, то да. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Давайте.
Ну, вы знаете, вот, в принципе, конечно, можно обойтись без газировки, и без айфонов, и без хороших,
да, безусловно,
машин, и без итальянской обуви. Срок, говоря, человеку для жизни на 2500 калорий в среднем в день. И, по большому счету, небольшая...
Агафья Лыкова всю жизнь прожила в тайге.
Да, вот. Поэтому, конечно, ну, там, чисто технически, да, мы проживем. Но, во-первых, это же десятки тысяч рабочих мест, не только на самих заводах, но это же еще и дистрибьюция, логистика, мерчендайзеры, реклама и миллион всех прочих смежных сфер, где люди то останутся без доходов. Вот что страшно. И плюс, это, ну, лично для меня, да, как для предпринимателя, меня это всегда пугает, когда я понимаю, сколько народу останется без дохода. И плюс, это то, что мы, как страна, потеряем доступ к передовым технологиям.
Потому сейчас что вам только... скажут, ну какие передовые технологии в газации обычной воды?
Ну пусть кто-нибудь попробует этот бизнес выстроить. Просто вы понимаете, в чем дело? Вот говорят, ну там подумаешь, сладкая водичка, там Кока-Кола или там Пепси, да, условно. Ну тогда вопрос, почему черноголовка не продается хотя бы там в Канаде, условно, или в Соединенных Штатах, массово я имею в виду, да? Потому что это сложный операционный, логистический бизнес. То, что они продают, сама вода, это, да, это не так уж сложно создать. Но построить систему, это колоссальный труд, десятилетий для этого требуется. И вот что страшно, понимаете, вот это пугает, а не отсутствие как таковой Кока-Колы на полках.
Понял, спасибо. Ну, хоть кто-нибудь вспомнил про рабочие места, пишет 937-й. А Смит говорит, я думал, что углекислый газ закончился, а зеленые всех победили. Мы надышим, если что, обещает нам 520-й. Еще раз напомню, Коммерсант сегодня об этом пишет, и не только Коммерсант. Проблемы на самом деле не потому, что углекислый газ вообще на планете закончился, а проблемы начались в том, что сокращается поставка удобрений на внешние рынки. Удобрений начинают делать меньше, соответственно, меньше производят попутного при этом углекислого газа. На данный момент нехватка углекислого газа оценивается в 10-20%. И вот Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков, по сути, это подтвердил и сказал, что есть при этом определенные надежды на то, что в ближайшее время ситуация будет разрешена. Но как бы то ни было, речь идет действительно не столько о возможном сокращении ассортимента газировки, сколько в ближайшее время об уменьшении количества газировки как таковой. Термин «никола» крайне успешно позиционирует «Спрайт» против «Пепси-колы» и «Кока-колы», нам пишет Григорий из Санкт-Петербурга, создавая особую нишу для этого продукта в сознании западного потребителя. Но, как известно, в странах Восточной Европы «Кока-кола» является скорее идеологическим фетишем, чем прохладительным напитком. А вы уверены? Вот я не знаю, я на самом деле никогда не был согласен с тем, что это некий фетиш. Мне кажется, что это вот в свое время действительно своего рода запрещенная штука, которую мы, наконец, попробовали. Но кто попробовал, не понравилось, он перестал ее пить. А кто попробовал, понравилось, он продолжил ее пить. Но вот другой вопрос, что, как кажется, тех, кому понравилось, оказалось довольно много. Сладкие газировки слишком сладкие, и хочется разбавить в 2-3 раза, пишет 466-й. Так что же вам мешает? Берите да разбавляйте. При этом еще раз, вот кто-то даже упоминал, что уже появилась не совсем газировка. По-моему, даже вообще без газа вода с добавлением так называемых соков, я бы говорил так. Сень, а ты пил колу? Это ты о чем, Виталий? Квас не кола, пей не колу, пишет 520-й. Ну, это вот игра, рекламная игра. Никола, не кола. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Бог здесь газировка, газировку не пьем. Юрий, ну а вот как сейчас летом с джином? Тоника-то нету.
Алкоголь, природы боль, говорила одна моя сотрудница. Алкоголь вреден для вашего здоровья, поэтому никак не надо быть с ним, мне кажется. Хотя это каждый решает сам для себя. Если есть виски, например, решает для себя 414, зачем вообще нужна какая-то газировка? А Виталию, например, один квас не нравится, уже упомянутый в эфире, а говорит, другой хороший, который лицкий. Нужна вода именно с газом, зачем-то 466-му. А он говорит, у меня без газа-то полный водопровод воды, хоть залей этой воды у меня. А вот с газом из крана пока не течет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы переходим к следующей теме обсуждения. Исследование неожиданно, как кажется, выявило рост спроса у граждан России на аксессуары в этом июне по сравнению с июнем прошлого года. Данные маркетплейса «Озон» приводит агентство РИА Новости. И согласно этим данным, продажи бижутерии выросли в этом июне по сравнению с июнем прошлого года более чем в 3 раза. Ювелирных украшений, сумок, ремней, часов, шарфов, солнцезащитных очков. Всего этого более чем в 2 раза. По данным исследования, треть россиян носит аксессуары каждый день, каждый пятый дополняет ими свой образ, когда идет на работу или просто по настроению, а для каждого 10-го это те детали, без которых нельзя появиться на свидании или в театре. Почти 1/4 респондентов считают аксессуары обязательным атрибутом и показателем хорошего вкуса. То есть каждый 4-й без атрибута из дома, что называется, не ногой. И все-таки это требует какого-то объяснения. Так не бывает, чтобы вот в прошлом июне, а в этом июне в 3 раза больше. Влад Лисовец к нам присоединяется, стилист, телеведущий. Владислав Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Итак, вы можете как-то объяснить, ну что это за рост количества продаж бижутерии по сравнению с прошлым годом более чем в 3 раза?
А я могу только предположить. Вы знаете, на самом деле сейчас сложно покупать новую одежду, к которой все привыкли. И даже если ты ее приобретаешь, это сложности, это в основном русские бренды. Ну, то есть, а аксессуары, это правда очень круто, могут поменять любой образ. То есть, одна и та же вещь, по сути, если правильно подобрать аксессуары, может смотреться очень интересно и по-разному, стилистически. Поэтому, ну, это мои предположения. Я думаю, что именно поэтому все начали активно покупать разные сумки, шапки, поремни и так далее и тому подобное.
Ну, если уж мы идем по этому пути, то вы можете дать какие-то советы? Если идти по этому пути, то что нужно сделать? Что лучше выбирать из вот этого, что и так в 3 раза больше уже продают?
Ну, вы знаете, на самом деле правильно в гардеробе иметь аксессуары и одежду разных направлений для разных случаев, так скажем. И сейчас было бы очень правильно не западать на какие-то определенные годы, там 90-е, 70-е или 80-е, потому что тренд сейчас странный. Топовые бренды мировые, одни все пропагандируют еще 90-е, кто-то пропагандирует 70-е, и поэтому гардероб должен состоять так же. То есть должна быть обязательно маленькая, красивая, элегантная сумка, ну, то есть не кричащая. Должна быть плетеная сумка, это сейчас абсолютный тренд, вот такая авоська или... Ну, в общем, в таком кантри-стиле это сейчас очень модно, босоножки, аксессуары плетеные. То есть такая эстетика бухо-шик, она сейчас вот номер один. Также шляпа, она может быть с поломанными полями, такая, знаете, чуть-чуть, как будто бы вы не готовились, как будто бы вы просто творческий человек. И в то же время шляпа, которая будет делать вас супер элегантной, красивой. Ну, чтобы еще как-то так привести пример, ну, допустим, это открытые босоножки, полностью открытые на каблуке, сейчас это тоже абсолютный тренд, но при этом иметь разные носки, потому что босоножки, просто босоножки, это, конечно, красиво и хорошо, но если вы добавляете к этому носки черные, прозрачные, я не знаю, белые, спортивные, звучит, может быть, странно для россиян, но это очень сильно работает, и образ абсолютно становится другим. Если у вас приталенное, нежное платье, цветочный принт, и вы просто в босоножках или в лодочках, это одно. Если вы примеряете на себя носки, то образ становится сразу таким более дерзким, более скандальным, более модным. И это все делают аксессуары. Повязки на голову, серьги длинные, металлические, пластиковые. Вы украшаете себя, и таким образом эти детали отвлекают от, допустим, одной и той же белой или черной футболки.
Ну и последний вопрос. Там же в этом вопросе написано, каждый четвертый считает аксессуары обязательным атрибутом и показателем хорошего вкуса в России. Это для вас хорошая новость или маловато будет?
Нет, вы знаете, хорошее. Господи, если чем больше россиян начнут увлекаться модой, украшать себя, грамотно украшать, не обвешивать просто, а именно правильно украшать, покупать себе модные бейсболки, панамы, шляпы, тем больше мы будем видеть красивых людей на улице. Это же прекрасно, это вдохновение для всех остальных. Поэтому я очень рад.
Вопрос от нашего слушателя Виталия обратил внимание. Но вы говорите про носки под босоножки, но это же как носки под сандалии у мужика. В общем, ему не нравится.
Ну, понятное дело, вы понимаете, те, кто связывают это с бедностью, те, кто думают о том, что это говорит о бедности, конечно, им в основном это все вызывает смех, вызывает это вот такую реакцию. На самом деле, когда у человека на лице образование, носки и сандали выглядят дико круто. Это правда модно и уже давно, но просто для этого надо иметь и стрижку соответствующую, быть доброжелательным, улыбчивым. И, ну, вы, наверное, надеюсь, понимаете, о чем я говорю. Поэтому это сейчас еще носят саба и тапочки домашние с носками, вполне с прямыми брюками. Ну, то есть мода перестала быть стерильной, она перестала быть такой совсем, знаете, выверенной по правилам. Сейчас мода – это когда мы нарушаем все правила и по цветовой гамме, и по крою, и по сочетанию стилей.
Спасибо. Влад Лисовец был с нами на прямой связи, стилист, телеведущий. Мы обсуждали результаты исследования, которые сегодня со ссылкой на Marketplace Ozon публикует агентство РИА Новости. Продажи бижутерии, ювелирных украшений, сумок, ремней, часов, шарфов и солнцезащитных очков в России выросли в разы. Влад Лисовец предположил у нас только что в прямом эфире, возможно, это потому, что есть проблемы с одеждой, и для того, чтобы обновить одежду, люди покупают для этого бижутерию. Далее новости.